страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 869-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Вы знаете, я бы хотел начать сегодня с ответа на целую группу комментариев. Я обычно так не делаю, но в данном случае, отвечая на комментарии, я могу проговорить некоторые важные моменты конкретно для нашего цикла программ. Ну, собственно, было, чтобы было понятно, чем мы занимаемся, зачем мы этим занимаемся и как мы это делаем. Ну, я сначала напомню, конечно, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я хочу также сказать, что мы сейчас читаем первое послание к Тимофею, и мы говорим о власти, мы говорим о людях, которые несут служение в поместной церкви. Мы говорили в прошлый раз о пресвитерах, о епископах. Ну и сегодня мы будем говорить о диаконах. Но сначала о некоторых моментах, которые связаны с нашими программами. Среди вас, друзья, есть люди, которые пишут нам через сайт theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook, и выражают благодарность за эти программы. Нам всегда очень приятно читать такие письма. И даже это вопрос не просто приятности. Это вопрос того, что участники нашей команды понимают, что мы трудимся не зря, что вот то, чем мы занимаемся, действительно нужно людям, действительно нужно вам, нашим слушателям. Но есть категория писем, которые, ну, с одной стороны, нам приятны, но с другой стороны, они заставляют или побуждают нас напомнить о некоторых основополагающих вещах. Ну, например, человек пишет, благодарит за передачу и говорит: «Согласна со всем, что вы говорите». Вот. Ну, и такие письма, кстати, бывают довольно часто. Мы читаем обычно в эфире письма от тех, кто не согласен, или комментарии от тех, кто не согласен. Но есть немало комментариев от людей, которые пишут: «А я согласен со всем, что вы говорите». Это хорошо, это и приятно нам тоже, но это не главное. Понимаете, друзья, вот «По страницам Библии» — это ведь не такая программа, в которой вы должны или в которой мы ожидаем, что вы будете соглашаться со всем, что говорят ведущие. «По страницам Библии» — это программа, где мы изучаем Священное Писание, где мы познаем Бога. Скажу вам так, я и сам с собой не всегда согласен. Ну, что я имею в виду? Ну вот, если бы эту программу я делал 10 лет назад, она была бы немножко другой. Предполагаю, что если Господь даст такое время и такую возможность, то, допустим, если я займусь этой программой через 10 лет или через 15 лет, она тоже будет несколько другой. Почему? Потому что Господь ведет каждого из нас по жизненному пути. Я хочу здесь просто напомнить о том, что есть одно безошибочное слово. Это Божие слово. Это Священное Писание. Что же нам нужно сами делать? К чему призывает нас Писание? Вникать в себя и в учение. Мы об этом будем говорить не сегодня, но, по-моему, через пару эфиров, когда мы дойдем до 4 главы 1 послания к Тимофею. Да, вникать в себя и в учение. И вот тогда мы будем познавать, мы сможем возрастать. Теперь, я хочу напомнить про такую интересную церковь. Это церковь Верии, или люди, христиане Верии. Это, помните, в 17 главе Деяний апостолов Павлу пришлось уходить из Фессалоники, потому что в Фессалонике начались преследования, и очень серьезные преследования. И вот он попадает в Верию, и мы читаем в 17 главе 10 стих: «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пришли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. Из эллинских почетных женщин и из мужчин немало». Так вот, таким образом в городе Верия началась церковь. Об этой церкви, на самом деле, мы не так много знаем. Эта церковь осталась где-то, ну вот, ну, скажем так, сбоку, вот в библейском повествовании. Но то, что сказано об этих людях, это повторяется на протяжении всей истории христианства, потому что это чрезвычайно важно. Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, и вот дальше ключевая вещь. Ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? Вот к ним пришел апостол Павел и Сила. И Павел, и Сила начали им проповедовать. Что они делают? Они слышат слово, которое проповедуют Павел и Сила, но они также ежедневно разбирают Писание. Это еврейское Писание, то, что мы с вами сегодня называем Ветхим Заветом. Для того, чтобы понять, точно ли это так. Понять, правду ли говорят Павел и Сила. Ну как, это же апостол к ним пришел. Да. И все же есть авторитет Библии, есть авторитет Священного Писания. И именно Писание они разбирают. Для того, чтобы понять, так это или есть, или нет. Так вот, друзья, главное, к чему я хочу вас призвать. Читайте Священное Писание. Изучайте Писание. Пребывайте в общении с Богом через Его Слово, через Священное Писание. Иначе есть серьезная опасность создать себе некий удобный кокон. Да, вот мы слышим что-то такое, что нам нравится, что-то такое, с чем мы согласны, и мы говорим, ну все, дальше мне ничего не надо. А Бог хочет, чтобы мы исследовали Его Слово. Бог хочет, чтобы мы познавали, постигали Его Слово. Поэтому, да, ключевая вещь, и еще раз повторю, исследуйте Священное Писание. Вы слушаете то, что мы говорим, вы слушаете то, о чем мы проповедуем, и смотрите, причем, ну, не просто, допустим, я не знаю, одного проповедника сравнивать с другим. Такое тоже бывает, иногда это тоже бывает полезно. Хотя, ну, лично я такое занятие, такую деятельность не люблю. Ну, сравнили, ну, получили, один сказал одно, другой другое. И что дальше? А вот читать Писание, перечитывать, разбираться, что говорит Слово Божие, вот это, конечно, ключевой и чрезвычайно важный момент. Таня Кунатерлайнен спрашивает нас, поясните, в какое время происходит событие этих глав. Это середина 60-х годов первого века. Это уже формирующаяся церковь. Эта церковь уже, ну, со вторым поколением лидеров, скажем так. Потому что Павел фактически передает лидерство своему ученику, своему другу, своему наставляемому Тимофею. И это важно, потому что в церкви уже начинают складываться определенные традиции, определенные установки, установления. Вот в частности мы с вами говорили про епископов, говорим про пресвитеров, будем говорить про диаконов. Зинаида пишет, «Я другой конфессии, но Слово Божие одно для нас всех». Благодарю. Благодарю вас за ваш труд. Да, вот и, наверное, в этой другой конфессии что-то понимается несколько иначе. Но Слово Божие для всех нас. И вот то, к чему мы приходим, это как раз к изучению и исследованию Слова Божия. Почему я делаю акцент на этом сейчас? Мы сегодня с вами будем говорить про служение диаконов. А служение диаконов в современной церкви, скажем, православной или католической церкви, оно отличается от того, что описывается в Деяниях апостолов, 6 глава, что описывается здесь, в первом послании Тимофею. Это скорее участие в богослужении, а не административно-хозяйственная деятельность церкви. Так стало уже, когда церковь была, скажем так, была свободной, когда христианство стало официальной верой Римской империи. Вот это начало происходить. Но во многих церквях, в частности, в евангельских церквях, протестантских церквях, диаконы и сегодня остаются людьми, которые призваны, если цитировать Священное Писание, пищись о столах, то есть заботиться о столах. Они призваны решать практические вопросы, материальные вопросы жизни церкви. И вот этот факт, то, что диаконы решают материальные вопросы, привел к очень серьезному заблуждению. Я не буду сейчас говорить, и вообще в этом цикле не буду говорить о том, ну, насколько правильно, насколько по-библейски представляет служение диакона как человека, который, ну, просто вот принимает участие в богослужении, в порядке богослужения. А я не буду это делать просто потому, что я не знаю эту тему, и об этом пусть лучше говорят другие люди. Это не мое. Но вот о чем я реально могу говорить, и это боль для многих евангельских христиан, для многих христиан в протестантских церквях. И об этой боли вы сегодня услышите. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Для него это была боль. Для меня, как для ведущего этих программ, это боль. Это то, что люди почему-то путают диакона и хозяйственника. Вот приходит человек, у которого, да, хороший опыт строительства, допустим. У него руки золотые. Он может все что угодно построить, он может все что угодно отремонтировать, починить и так далее. Или приходит человек, у которого большой, хороший опыт в финансовой сфере. И он приходит в церковь. Ему говорят: слушай, а вот у нас тут как раз строительство. У нас тут как раз или там поддержание здания, церковного здания, или у нас тут финансовые вопросы, нужно это все решать, и ему говорят: давай ты будешь диаконом. А у человека духовного опыта мало. Вот очень часто, к сожалению, у нас путают служение диаконства со служением хозяйственника. Да, вот диакон — это просто хозяйственник. Нет, изначально требования к диакону, духовные требования к диакону, такие же, как к пресвитеру или старейшине, или пастору, или епископу. Вот мы с вами увидим повторяющиеся требования. Более того, есть некоторые дополнительные требования. То, что не озвучивалось применительно к епископу или к служителю, к пресвитеру, но вот оно озвучивается применительно к диакону. Почему? Да потому что диаконское служение – это, конечно, служение духовное. Это, конечно, служение, ну, которое требует личных отношений с Богом, близких отношений с Богом. И вот когда диакон становится просто хозяйственником, когда диакон воспринимается даже не просто, а когда он воспринимается как прежде всего хозяйственник, и когда при этом с хозяйственной точки зрения он начинает пытаться решать какие-то духовные проблемы. Ну вот этого примера не будет сегодня в предзаписанной программе, но я его приведу. В одной небольшой церкви мне рассказывали про диакона. Он говорит: у нас диакон, он хороший, но он грубый, он тут всех строит. А выяснилось, что он работает на стройке, он прораб на стройке. И вот он хороший прораб, и у него рабочие, которых он вынужден строить. И они неверующие, это не христианская строительная бригада. Но потом он приходит в церковь, и он диакон, а там идет строительство. И он начинает всех строить в церкви. И люди сами чувствуют, что это не то. С одной стороны, они говорят: да, он хороший. Но с другой стороны: а разве такое должно быть? Ну и еще один пример, аналогичный пример вы услышите сегодня в программе. Это человек, который говорит: вы знаете, ну да, я диакон церкви, но епископом или старейшиной или пресвитером я быть не могу, ну потому что я недостаточно духовный, я Библию мало читаю, я молюсь мало, так что духовности во мне на пресвитерство не хватает. Тогда вопрос: слушай, а кто тебя диаконом-то поставил? Ну вот если у тебя духовной твоей жизни, как ты сам выражаешься, на епископство не хватает, или на старейшинство, да, на пресвитерство, то что ж ты тогда диаконом-то стал? И как тебя до этого допустили? Потому что требования принципиально похожи. Требования для служителей других, скажем так, тех, кого иногда считают более высокими, хотя здесь тоже можно поспорить, епископы, пресвитеры, пасторы, старейшины, вот, и диаконы. А вот эта проблема. Проблема заключается в том, что многие путают с диакона и хозяйственника. Диакон может быть и должен быть, скорее всего, хозяйственником, но не всякий хозяйственник является диаконом. Так, идем дальше по вашим письмам, по вашим комментариям. Пишет Игорь: здравствуйте, вы не подскажете, Адам и Ева, они клонированы? Это правда? Они созданы. Адам создан из экс нихило, из ничего, или из праха земного, точнее, да, Вселенная из экс-нихило, Адам из праха земного, то есть из тех материалов, из которых состоит Вселенная, или из тех материалов, из которых состоит Земля, из тех материалов, которые есть на Земле. Вот, и Ева из ребра Адама. Так что нет, конечно, они не клонированы, они созданы. Диана пишет, а чисто практически, почему нет? Если Ева создана из ребра Адама, то есть из того же, то есть из того же генетического материала. Но все равно женский генотип отличается от мужского. Так что это вот по поводу клонирования. Нет, все-таки это не клонирование, конечно. Хотя вот как раз Бог имел бы полное право клонировать. Но вот он создает по-другому. Ему не надо воспроизводить клонированием, а он творит. Он не клон, он творец. Пишет... Ой, у нас раньше был Кирилл Христов, теперь Алексей Христов. Если пастор не проклял сатану, то проклятый сатанист и руководит. Кто ж еще? Грубоватое сообщение. Давайте начнем с того, что... Да, я понимаю, к чему это. Это вот по поводу предать человека сатане, предать дьяволу. То, что мы с вами говорили, читали, я сказал о том, что это функция апостола, это не функции, которые мы имеем на сегодня. Что же касается того, чтобы пастор проклял сатану и так далее. Мы с вами к этому еще вернемся, когда дойдем до 4 главы. Я хочу предупредить каждого из вас и себя тоже. Предупредить вот о чем. Не проводите времени зря в разговорах с сатаной. Вот это, во-первых, бесполезно, во-вторых, опасно, в-третьих, не нужно. Что я имею в виду? Вот есть даже христианские группы, с которыми я во многом согласен. И это люди, которые любят Иисуса Христа. Это люди, которые служат Христу. Но они занимаются, например, такими практиками, как они начинают вместе целой группой кричать и обращаться в молитвах. Или да, не в молитвах, нет. Обращаться с повелениями к дьяволу. Вот, мы проклинаем тебя. Или мы изгоняем тебя. Мы сковываем тебя. Мы связываем тебя и так далее. Я сейчас напомню, я не буду говорить, откуда это, но большинство из вас вспомнит. Вот не надо разговаривать с незнакомыми. Понимаете, да? Не надо разговаривать с незнакомыми. Потому что непонятно, кто в Москву приехал. А на самом деле, конечно, понятно. Говорите с Богом. Говорите со Христом. Говорите с тем, кто вас любит. Он победил сатану. А эта победа одержана на Голгофском кресте, и эта победа будет окончательно завершена, когда Христос придет за своей церковью. И когда дальше уже он установит тысячелетнее царство, и после этого переход из тысячелетнего царства в вечность, когда дьявол и все его приспешники будут вергнуты в огненное озеро. Вот предоставьте ему это сделать, он это уже сделал, он это совершит окончательно. Да, сатана имеет определенную власть в этом мире. Да, сатана имеет возможность искушать. Но лучше говорите, да, если даже вы подвергаетесь какому-то искушению, лучше говорите об этом с Богом. Не надо проводить время в разговорах со всякими. Да, всякими. Кстати, первая глава той книги, на которую я тут ссылался, во многом параллельно третьей главе книги «Бытие». Ева тоже заговорила с незнакомцем. И этот незнакомец стал какие-то сказки ей рассказывать. Вот, поэтому это все естественно, это все бывает. А насчет вашего сообщения, да, вы его повторили, вы очень настаивали, чтобы я на это ответил. Знаете, во-первых, это все оторвано, это оторвано от жизни. Про что, про кого, не знаю и не могу знать, потому что, ну, вы написали как-то уж очень... оборвано. Вот, во-вторых, церковью руководит Христос. Христос – глава церкви. А церковь основана им, и он же краеугольный камень. И церковь также на основании апостолов и пророков. Прилепляйтесь ко Христу, прилепляйтесь к Его Слову, исполняйтесь Святым Духом. Это относится ко всякому человеку. К сожалению, зачастую, когда в церкви начинаются какие-то распри, споры, раздоры вокруг руководства, люди забывают о Христе. А тоже в одной церкви мне рассказывали, там был переход одного пастора к другому, и там были две фракции, две группировки в церкви. Вот. И один из членов церкви мне сказал, это было на конференции, мы, говорит, здесь почему-то думаем больше о том, какая из группировок победит, чем о том, когда Христос придет и чего Христос от нас хочет. Вот это проблема. Потому что если бы каждая из этих группировок думала не о том, кто победит, а о том, кто уже победил, о Христе с большой буквы, вот тогда и споры, и раздоры в церкви прекратились бы. Так что прилепляйтесь ко Христу, стремитесь к Нему, и все остальное, да, вот ищите прежде Царство Божие и правды Его, на все остальное приложится вам. Мы сегодня продолжаем нашу беседу по первому посланию к Тимофею. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас. Открой нам Твое Слово, приведи нас к себе, наш Бог. И пусть Твоя Церковь растет и развивается. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 869-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к первому посланию Тимофею, 3 глава. Перед нами описание того, как управляется церковь, или конкретнее, кто управляет поместной церковью. Но мы с вами говорили о характере тех людей, которые призваны к служению в церкви и призваны к управлению поместной церковью. В прошлый раз мы видели требования, которые предъявляются к епископам. Ну а в 8 стихе появляется слово «диакон», «диаконос», буквально «служитель». И «диакония» – это как раз и есть греческое слово, которое переводится как «служение». «Диакон» – это служитель или слуга. Интересно, что слово это имело на самом деле очень широкий спектр значений. Ну, например, Павел и Аполлос тоже названы служителями. Да и сам Христос тоже назван служителем. В послании к Галатам, 2 глава, 17 стих. Кстати, государственные служащие тоже называются служителями. То же самое слово, тот же корень, в послании к Римлянам, 13 глава, 4 стих. Более того, есть служители сатаны. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 15 стих. Так что, на самом деле, слово, или корень, точнее, имеет очень широкое значение и широкое употребление. Служитель или работник – вот что такое диаконос. Однако в церкви диаконы имеют несколько иной, более узкий смысл. И восходит все это к ситуации, которая описана в Деяниях апостолов, 6 глава. Возникла проблема. Кто-то должен был заниматься столами, кто-то должен был заниматься организационной работой в церкви, организационной стороной церкви. И вот 6 глава, 2 стих. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу».
Вот тут тоже слово «служба» или «служение», слово «диакония». Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что первые требования к диаконам предъявляются уже здесь, в 6 главе. «Выберите из среды себя 7 человек, изведанных», то есть вы знаете их, это не новообращенные люди, это не люди, которые неизвестно откуда появились, вы их знаете. Дальше, «исполненных Святого Духа», опять-таки требование о том, чтобы человек был исполнен Святого Духа, указывает на важность личного общения с Богом. И мудрости, не просто организационных навыков, но и мудрости тоже. Да, диаконы занимались материальными вопросами, материальными проблемами, но при этом они должны были быть духовными людьми. К сожалению, сегодня часто этим пренебрегают. На диаконское служение сегодня зачастую ставят людей, у которых есть, может быть, хозяйственные качества, может быть, качество хорошего бизнесмена, но у них нет духовных качеств. Вот пришел бухгалтер или тем более пришел финансист в церковь, и известно, что он хороший бухгалтер или хороший финансист. И вот церковь говорит, а нам нужен диакон по финансам, давайте его призовем. И зачастую даже не задумываются о том, есть ли у него необходимые качества для этого служения. Да, в поместной церкви есть и здание, и оплата счетов, и ремонт. Да, нужны люди, которые смогут, например, отремонтировать крышу, которая течет. Но при этом церковь остается духовным организмом. Но мы почему-то решили, что материальные требования стоят на первом месте. Понимаете, если мы забудем о духовной природе церкви, забудем об определяющем смысле духовной части, духовной составляющей церкви, то действительно мы можем превратиться в организацию по строительству, ремонту здания, учету финансов, во что угодно. Но мы только перестанем быть частичкой тела Христова. Один мой знакомый сказал так: если церковь потеряет свою связь с Вышним миром, с духовным миром, она потеряет связь и с миром земным. И я вполне с этим согласен. Если мы не будем делать акцент на духовном, то и церковь не сможет заниматься и земным своим служением. Без действия Иисуса Христа, без действия Духа Святого, наше земное служение окажется бессмысленным. И вот поэтому к диаконам предъявляются определенные духовные требования. Итак, 8 стих. «Диаконы также...» Опять-таки, так же, как и кто? Как и епископы. Те же требования, те же качества во многом. Диаконы также должны быть честны, недвуязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы. Давайте здесь пока остановимся. Честны, то есть знать честь, хранить мир, хранить спокойствие, иметь возможность рассуждать спокойно даже в очень серьезной, в очень сложной ситуации. Это качество чрезвычайно важно для любого человека, особенно для того, кто стоит у руля в поместной церкви. Дальше, недвуязычны, мы об этом уже говорили. Их слово должно быть весомым и недопустимо, когда диакон, для того, чтобы понравиться всем, начинает одной стороне конфликта или одной стороне спора говорить одно, а другой стороне другого. Ведь диакон на самом деле действительно оказывается вовлеченным во многие споры. Идет разговор о распределении бюджета между различными церковными служениями, и диакон не имеет права руководителю одного служения сказать одно, а руководителю другого служения – другое. В своей жизни, в своих поступках он должен быть целостным. Дальше – непристрастный к вину. Это то, о чем мы говорили уже в связи с нашим разговором о епископах. Библия учит умеренности, а не полному воздержанию. И в то время это не было проблемой, ну а полное воздержание было бы тогда проблемой. Однако сегодня, в связи с тем, насколько распространился алкоголизм, насколько это серьезная проблема, серьезный бич для современного общества, я считаю, что церковь, как, собственно, и происходит в России, должна учить как раз полному воздержанию. Порой это не понимают, говорят, ну вы же не по Библии учите. Мы учим по Библии, и я очень четко сказал и в прошлый раз, и сейчас повторяю, что Библия говорит по поводу вина и алкоголя в принципе, но мы также понимаем, в какой среде мы живем, и мы также понимаем, насколько важно не быть камнем преткновения для кого-либо. Дальше, некорыстолюбивы. Опять-таки, мы об этом уже говорили. не подвержены жадности к деньгам и к другим материальным и прочим благам. Ведь эти люди, как раз диаконы, зачастую отвечают за финансы церкви. И ничто не может принести церкви больше вреда, чем диаконы, проявляющие нечестность в денежных финансовых вопросах. Когда люди жертвуют на одно, а деньги реально по факту уходят на другое. И потом диакон, когда ему задают вопросы, прямые вопросы, он начинает уклоняться от ответа. Кстати, я сразу скажу, что в большинстве церквей, ну скажем так, в 99% и, может быть, 80% церквей, диаконами становятся честные люди. Но знаете, в чем проблема? Вот эти 0,2% гремят громче всех. То есть про 99 с лишним процентов честных людей и честных церквей никто не говорит. Но как только в церкви вылезает какой-нибудь скандал, да, это может быть несущественный скандал в процентном отношении, но этот скандал становится известным повсюду. Вот по этой причине очень важно, чтобы в церквях и в христианских организациях трудились честные люди. 9 стих. «Хранящие таинство веры в чистой совести». Что это за таинство веры, которое они хранят в чистой совести? Это откровение Евангелия в Иисусе Христе. Почему таинство? Помните, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет о тайне, которая раньше была закрыта, но теперь открылась в Иисусе Христе. Эта тайна и есть церковь. То, что было неизвестно, то, что было закрыто раньше, сейчас оно открылось. Это таинство веры. Вера в данном случае – это не просто абстрактное качество. Вера – это конкретное вероучение, это конкретные доктрины. Эта вера когда-то была тайной, но, как и церковь, она открыта в Новом Завете. Эта вера стала основой жизни ранней церкви. Эта вера передается из поколения в поколение. Эта вера дана нам с вами и сегодня. И задача заключается в том, чтобы таинство веры хранить. На кого возложена задача? И на епископов, да, они должны быть учительными, но и на диаконов тоже. Они должны хранить таинство веры. Порою люди сегодня пытаются эту веру переосмыслить. Как-то мне довелось читать сатирическую публикацию, где говорилось о том, что старая вера вышла из моды, и нужно ее пересмотреть. Ну, в частности, предлагалось пересмотреть список из 7 смертных грехов. Говорили, ну, люди уже не понимают, что это такое. Да, это сатирическая публикация, сразу еще раз подчеркну. Люди не понимают, что это такое, не знают, про что это. Давайте сделаем это более современным. Ну, смотрите, давайте договоримся, какие современные грехи можно использовать вместо тех 7 смертных грехов. Ну, скажем, грехом может быть разрушение окружающей среды. Давайте его туда поставим. Или проезд на общественном транспорте зайцем без оплаты. Ну, а некоторые грехи, говорится в этой сатирической публикации, нужно просто убрать или, по крайней мере, переименовать. Ну, например, гордыня. Это непонятно, что такое гордыня. Люди забыли сегодня это слово. Давайте назовем ее нездоровым эгоизмом. Или алчность. Ну, как же? Ведь, во-первых, люди не понимают этого слова. А во-вторых, без стремления к богатству нет общественного прогресса. Так что давайте просто алчность уберем. И вместо нее как раз напишем в качестве греха разрушение окружающей среды. Зависть. Ну, давайте напишем необоснованная зависть, потому что зависть может быть здоровой и полезной. Так, гнев. Ну как же? Нет, давайте скажем беспричинный гнев. Не вызванный биологическими или физиологическими возбудителями. Похоть, ну, тут вообще непонятно. Давайте вместо этого скажем навязчивость во взаимоотношениях с противоположным полом. Ну и так далее. Нет, друзья, не пойдет. Грех есть грех. И требования к служителям, как и ко всем христианам, сегодня ровно те же, что и в ранней церкви. И вот поэтому служитель должен хранить и нести тайну веры. Немало людей находится, которые хотят это переосмыслить, которые хотят это переопределить. И задача служителя – нести все это неизменно и передавать людям. И еще, эта вера должна быть хранима в чистой совести. А совести мы еще будем говорить в связи со следующей, четвертой главой. Все это, в частности, предполагает, что диакон должен быть богословски подготовленным, он должен быть обученным. Читаем дальше 10 стих. «И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Человека нельзя делать диаконом, служителем сразу после того, как он пришел в церковь. Даже если очень хочется, даже если кажется, что этот человек будет полезен для церкви. Нет, подождите, пожалуйста, не торопитесь, людей нужно сначала испытывать, потому что иначе будут серьезные проблемы. Я думаю, что многие пасторы, многие служители, да и не только служители, меня поймут. Я думаю, что многие из вас знают, что происходит, если привести в служение, призвать в служение человека, который к этому не готов. Читаем дальше 11 стих. «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Мы читаем здесь о женах диаконов. К ним также есть определенные требования. Они должны соответствовать определенным стандартам. Во-первых, как мы уже читали, они должны быть честны, то есть они должны поступать по чести, хранить покой, хранить трезвость в своем рассуждении. Дальше «не клеветницы». Это слово, которое можно также переводить как «не сплетницы». Потому что сплетница, жена диакона, как, кстати, и пастора, или пресвитера, или епископа, это кошмар. Жена, в принципе, получает очень много информации. Я знаю женщин, которые стараются этой информации не получать. Они говорят мужу: «Да, ты пастор, да, ты служитель, но есть вещи, которые должен знать только ты. Я тебе доверяю, я знать их не буду». Женщины, жены пасторов, жены служителей, в данном случае жены диаконов, не должны быть сплетницами. Трезвы, то есть они должны быть трезвомыслящими людьми, трезворассуждающими. Важно, чтобы они не были подвержены эмоциональным всплескам. Дальше. Верны, причем они верны во всем. Вот эта верность во всем – это верность мужу, верность делу Христову, верность самому Христу, верность данной общине, верность данной поместной церкви. Понимаете, когда мы включаемся в служение, когда Бог призывает нас на служение, это ведь не на месяц, не на два. Это на многие годы, а то и на всю жизнь. Без верности далеко не уйдешь. Читаем дальше 12 стих. «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Мы с вами это уже видели применительно к епископу. Ровно те же требования и к личной, и к семейной жизни. Требования очень высокие. И знаете, порой, когда я это читаю, мне приходит в голову одна мысль. Да поможет нам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». О чем здесь идет речь? Диакон, который хорошо служит, это человек, которому будут доверять, и человек, который сможет со смелостью и дерзновением свидетельствовать о Христе. И еще раз. У диакона прежде всего именно духовное, а не материальное служение. Это бывает нелегко донести до диаконов. Почему-то распространено в церкви убеждение, что есть вот духовное служение, это пресвитеры, это епископы, это пасторы, а есть материальное служение, это диаконы. И, соответственно, ты можешь быть не готов к духовному служению, но ты уже можешь быть диаконом, ты готов к материальному служению. Одному диакону как-то предложили стать пресвитером, а он так подумал и говорит: «Не, я недостаточно духовный человек. Я плохо знаю Библию, я мало молюсь. Не могу я быть пресвитером, не могу я быть старейшиной». Но знаете, что это значит? Это значит, что он не мог стать и диаконом тоже. А его сделали диаконом, потому что он был хорошим бизнесменом, хорошим управленцем. Кстати, диакон из того конкретного человека на самом деле не получился. Так что и диаконом его сделали зря, И тут есть немало вопросов к тем, кто в свое время принимал такое решение. Потому что нельзя переносить бизнес на церковь. И должно быть соответствие определенным духовным требованиям. Я вспоминаю диакона в церкви, и это совершенно серьезно, это на полном серьезе. Диакона, который предложил реформу проповеди. Он посмотрел, у кого из проповедников лучше собираемость пожертвований. То есть после чьей проповеди лучше собирают пожертвования. И в какое время года лучше собирают пожертвования. Он нарисовал очень подробные графики и сказал о том, что вот именно эти проповедники с самым большим сбором пожертвований должны быть в самое, как он выразился, прибыльное время. А вот все остальные, кто мало собирает, ну, поставим их куда-нибудь на середину июля. Это не христианский подход. И церковь наносит и себе, и всему делу Христову огромный вред, если этого не понимает. 14 стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Апостол Павел в то время находился в заключении. Есть разные взгляды на то, из какого заключения писал апостол Павел это послание, но в любом случае он надеялся выйти из заключения, он надеялся выйти из тюрьмы и прийти к Тимофею в Эфес. Он хотел с ним увидеться. И он как бы заглядывает вперед. Он говорит: «Я еще побеседую с тобой. У нас будет еще возможность поговорить с тобой. Но пока я оставляю тебе вот это назидание, пока я оставляю тебе вот это наставление. В связи с тем, о чем говорится в 15 стихе, чтобы, если замедлю», а апостол Павел, кстати, замедлил, он не пришел больше в Эфес, ну и вы понимаете, что замедлил он, конечно же, не по своей воле. Так вот, «если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Эти назидания даны Тимофею для того, чтобы он знал, как поступать в церкви. И дальше мы читаем о сути церкви. Это очень важный стих. Я даже отметил его как ключевой стих первого послания к Тимофею. Эта книга должна была стать руководством к действию для поместной церкви в отсутствии Павла. Эта книга должна стать настольной книгой служителя, да и всей церкви. И вот про церковь говорится здесь две или три вещи. Во-первых, это церковь Бога Живого. Еще раз, не ваша церковь и не моя церковь, и не церковь того или иного пастора, и не церковь того или иного диакона, не церковь того или иного служителя, пресвитера, епископа, даже не церковь той или иной конфессии, той или иной деноминации. Это церковь Бога Живого. Раз она принадлежит живому Богу, раз сам Бог о ней заботится, сам Бог о ней печется, то и церковь живая. Но еще, поскольку церковь принадлежит живому Богу, именно Бог стоит над всеми епископами, пресвитерами, диаконами, служителями. Апостол Павел, движимый Духом Святым, дает конкретные указания о характере этих людей. Но вот спросит с церкви за то, как она распоряжается данными ей дарами, не апостол Павел, а сам Бог, потому что церковь принадлежит Богу Живому. Вот тут нужно быть очень осторожными, когда говорят: «Ну вот я хожу в церковь такого-то пастора», или «Это моя церковь, это твоя церковь». В каком-то смысле, да, мы можем сказать: «Это моя, это твоя церковь», но мы всегда должны помнить, что это церковь Бога Живого. Иначе пастор, служитель, да и любой человек в церкви может возомнить, что церковь принадлежит ему. Нет. Бог может поставить любого из нас на служение, Бог может снять или убрать любого из нас со служения, потому что это церковь Бога Живого. И дальше, концовка этого стиха, еще один факт о церкви. Это столб и утверждение истины. Столб значит колонна. Утверждение значит фундамент. Церковь хранит и утверждает истину. И если служители церкви не будут соответствовать духовным требованиям, духовным характеристикам, то церковь и не сможет нести, хранить, утверждать Божию истину. Вот почему, по большому-то счету, важно соответствие духовным требованиям. Потому что функция церкви такова – она столб и утверждение истины. Это не просто про то, что человек называет себя христианином, ходит с большой, тяжелой, красивой Библией. Это про то, чтобы нести истину в жизни, на практике, на деле. Павел говорит фактически следующее. «Я хочу, чтобы ваша жизнь уже сама по себе была подтверждением истины, которую вы несете». Вот отсюда все эти требования, которые мы с вами читаем в 3 главе. И великолепен 16 стих. Читаем его. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот такое завершение главы. Возможно, кстати, это тоже одно из ранних вероучений, вероисповеданий церкви. А некоторые считают, что это один из гимнов ранней церкви. «И беспрекословно», начинает апостол, то есть очевидно, возражать этому нельзя. Великое благочестие – тайна. Это тайна, которую Бог открывает через благочестивых людей. Это тайна, которая провозглашается в мире, потому что есть Церковь Божия, потому что служители Церкви Божией соответствуют тем требованиям, тем качествам, которые здесь перечислены. И дальше вот эта тайна. Бог явился во плоти. То есть Иисус Христос пришел на эту землю, Он родился, Он жил, Он рос, Он служил, Он страдал, Он умер и воскрес не просто на духовном уровне, а во плоти. Так и, кстати говоря, церковь. Мы несем духовную истину, но истина эта подтверждается и воплощается через конкретных людей, через конкретных служителей, через конкретные действия. Читаем дальше. «Оправдал себя в духе». Никто не мог наложить на него руки, когда он воскрес из мертвых. Дух Божий воскресил его. Он победил смерть. Дальше. «Показал себя ангелом». Я думаю, что ангелы Божии смотрели на то, что происходило тогда на Голгофском кресте. Я думаю, что ангелы Божии видели его воскресение. Часто мы говорим, как бы мне хотелось увидеть ангелов. Ну а с Иисусом Христом иначе. Не он видел ангелов, а скорее ангелы видели его. Я уверен, что все ангелы небесные поклонялись и поклоняются ему. И когда мы приходим для того, чтобы поклониться Богу, мы присоединяемся к тому поклонению, которое уже идет среди ангелов. Ангелы поклоняются Ему, потому что Он пришел и совершил спасение и искупление для людей. Ангелы это понимают. Только вот многие люди никак не хотят этого понять. Читаем дальше. «Проповедан в народах». Да, это было уже тогда. Именно этим, проповедью в народах, проповедью народам, мы сегодня занимаемся. Мы проповедуем Иисуса Христа. И удивительно росла, развивалась проповедь Евангелия за эти 2000 жизни Церкви. Принят верою в мире. Так оно и есть. Во многих странах мира сегодня есть христиане, люди, которые веруют в Него, люди, которые любят Его. И вознесся в славе. Сегодня Он восседает одесную Отца. Может быть, вы прямо сейчас хотите что-то Ему сказать? Признаться Ему в любви? Покаяться перед Ним? Если да, то не откладывайте. Время сейчас. В следующий раз читаем 4 главу 1 послания к Тимофею. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.